Глава третья. Снова Воронцов с Антоном сидели на полукруглом диванчике у открытой балконной двери адмиральского кабинета, где для Дмитрия вся история и началась. Только теперь кабинет выглядел как во время работы морского министерства над большой судостроительной программой после русско-японской войны. Всюду разложены альбомы, справочники, чертежи, рисунки. На столе и подлокотниках несколько великолепно выполненных моделей трансатлантических лайнеров, реально существовавших или скомпилированных из разных прототипов. На резном столике в углу похрюкивал кофейник. Сквозь полуоткрытую дверь соседней комнаты виднелся край дивана с наброшенным на него пледом. Воронцов, поглощенный работой над проектом, здесь же и ночевал. Антон с обычной, слегка вальяжной манерой, очень уверенного в себе человека, которому и черт не брат, такой тип иногда встречался среди высокопоставленных и в то же время интеллигентных, слегка вольнодумных партийных работников, повествовал о своих похождениях в метрополии. Еще не зная истинной причины столь неожиданной откровенности, но догадываясь, что причина есть, Воронцов с интересом слушал хлесткие, злые оценки почти в щедринском духе нравов и манер галактической бюрократии. А Антон просто давал выход эмоциям, до того подавляемым дисциплиной и осторожностью. Терять ему теперь было нечего, да вдобавок Дмитрий был для него одним из тех немногих, кто мог разделить удовлетворение от выигранной, как бы там ни было, партии. Сомнения же и мрачные мысли здесь, на Земле, словно бы отошли в туманную даль. Тем более, что ничего особенно неприятного инструкция в себе не содержала. Во время беседы с Бандар-Бегованом Антон предполагал гораздо худшее. Разговор получился совершенно светский. Воронцов в нужные моменты задавал вопросы, и Антон на них отвечал, судя по всему, вполне искренне, затрагивая такие моменты инопланетной жизни, которых раньше предпочитал не касаться. А от излишнего любопытства собеседника умело уходил. Словно бы невзначай возникла тема дальнейшей Антоновой судьбы. «Боюсь, что довольно скоро нам придется расстаться, хоть я теперь и тайный посол с неограниченными полномочиями, а фронта работ для меня, похоже, не найдется. Здесь я свою миссию считаю, что завершил. Так, кое-какие шероховатости устраните, все. На других планетах, кроме Земли, настоящей работы тоже не будет, скучно там». Да и интриганы всякие не успокоятся, найдут способ напакостить. Действительно, наукой заняться, что ли? Антон окончательно превратился в глазах Воронцова в нормального советского аппаратчика, за рюмкой водки, рассуждающего в сауне о вариантах своей и чужих карьер. Был у него такой приятель, секретарь парткома пароходства. Весьма толковый парень. Жаль, что сел во время андроповской чистки рядов. «А здесь пожить не хочешь?» — спросил Дмитрий, не подначивая, а с дальним прицелом. — На покое. Тебе земля вроде нравится. Придумай какую-нибудь подходящую отмазку, проблему важную якобы, и пересидишь смутные времена, пока нормализуется все у вас. — Ну уж нет, упаси бог. Служил бы ты где-нибудь в Полярном или Северокурильске, получил бы адмиральские погоны с отставкой в придачу. Неужели бы так и остался в своем бараке? Ни в Питер, ни в Москву не захотел бы возвращаться?
Бывает, что и остаются. И там не всегда плохо, на тех же Курилах, к примеру.
Я же не говорил, что совсем плохо. Только ты про рыбалку, небось, вспомнил, про красоты дальневосточные, про пикнички со свежими крабами и медицинским спиртом.
Антон засмеялся и потер руки исконно русским жестом, будто и сам неоднократно принимал участие в таких офицерских мероприятиях. А ведь и принимал, наверное, под журналистской своей крышей или под какой-нибудь другой.
Нет, я про землю вспоминать буду, и даже с тоской, а все равно база подводных лодок в скалах и трехэтажная вилла, пусть не на Пальм-Бич, пусть в Гульрипше, две большие разницы.
Воронцов не мог с ним не согласиться, пусть и трудно, эмоционально трудно было ему это представить. Если уж замок и вся земля со своими красотами и прелестями для Антона вроде лейтенантского щитового барака, в котором сам он прожил 2 года в Аниве. Посмотреть бы лично на тамошнюю жизнь. Дмитрий вспомнил свое первое впечатление от Нью-Орлеана, когда после военной службы сумел наняться третьим помощником на сухогруз и, преодолев Атлантику, сошел на берег по уши напичканный душеспасательными речами Помполита. Да, но теперь уже не удастся увидеть чужие миры. Натрепался тогда Фарзель. Но касаться этой темы больше не стал, спросил о другом.
В чем же ошибка была твоя? Не могли же тебя обвинить впрямую, что чужие шкурные интересы нарушил, а польза дела радея? Было хоть что-нибудь, к чему прицепились? Цивилизация же у вас там, не феодализм в самом деле.
Рискованное занятие — оценки цивилизациям давать. Особенно с марксистских позиций. Ты же мне не поверишь, если я скажу, что у вас в Союзе пострабовладельческий строй намного регрессивнее, чем в Древнем Риме. И правильно сделаешь, потому что все куда сложнее и хуже. Вот и у нас. С одной стороны, действительно, сверхцивилизация, даже сверхкоммунизм, вашим языком выражаясь. А с другой — почище империи инков, до межзвездных полетов развившейся. Но я не об этом. Ошибок и мои предшественники, и я лично на Земле порядочно наворотили. Достаточно, чтобы вот лично меня из дипломатов таки выгнать. Не с той формулировкой, что мне клеили, но... Один мой умный коллега, знаешь, что сказал? Совсем недавно, когда я уже реабилитирован был и обласкан, что, покончив с аграми, я всю нашу цивилизацию в такое болото загнал. Поначалу я не понял, но потом разобрался. Не столько в своей конкретной вине, сколько в ходе его мыслей. Эта так называемая война сплачивала входящие в конфедерацию народы, расы, давала им общую, якобы благородную цель, а также не давала проявляться, ну, по-вашему говоря, великодержавному шовинизму и тоталитарным тенденциям наиболее развитых и могущественных звездных систем. Вот как если бы Сталину на самом деле удалось самому без союзников победить Гитлера году в 42-м и установить советскую власть во всем мире. Чего от Новикова агры и хотели.
— Ну, может быть, и не слишком прав твой коллега, — кивнул Воронцов.
— Я не говорю, что совсем не прав. Да и дело не в том. Тут другое важно. Слишком поздно я понял, что вколоченные в меня алгоритмы активной дипломатии на Земле все время работали неправильно. Искажаются настолько, что чуть ли не в противоположность свою обращаются. И всегда так бессистемно, что никаких поправок на девиацию изобрести невозможно. И мозги у нас для Земли неподходящие устроены. Вот на твой взгляд, я человек самый настоящий. А по правде говоря, все равно Фарзель. И в свои представления и те постулаты и логики, которыми оперирую, серьезных корректив внести не могу. В бытовом-то плане я умный, умнее каждого из вас, но не в состоянии настолько свою психику переделать, чтобы в должной мере человеческую информированность с родным менталитетом совместить. И в каждый конкретный момент, выигрывая тактически, мы лишь приближаем стратегическое поражение. Хочешь, скажу, в чем мои предшественники кардинально ошиблись, отчего история ваша наперекос пошла? Когда геополитическую концепцию раннего Средневековья выстраивая, сочли необходимым помочь Руси Хазарской Каганат уничтожить.
«А при чем тут Каганат?»
— искренне удивился Воронцов. Про Хазар он знал не больше, чем можно подчерпнуть из песни о Вещем Олеге. «Да вот при том самом! Может, и с аграми сейчас та же ошибка. Решили тогдашние аналитики, что после избавления от хазарской опасности расцветет русская держава, с половцами и печенегами поладит, превратится в Северную Византию, истинный Третий Рим, достигнет немыслимых высот культуры, Европу и весь мир за собой поведет. И главное, все предпосылки к этому на самом деле имелись. Сам понимать должен. Киев, Новгород, мегаполисы по тем временам. Когда Париж древний был, про Лондон и не слышал никто. А тут молодой этнос, мозги до невозможности, изобретательные, строй мысли эдакие, космический. А хазарскую пробку вышибли и открыли дорогу к кочевой степи. Возможность же появления таких фигур, как Чингисхан, вкупе с Убидеем, предвидеть за 300 лет никакая теория не могла. Ну и пошло. В 1237 году наша тогдашняя резидентура попыталась вмешаться, не допустить полного разгрома русских войск. Но, увы, погибла сама в полном составе. Кстати, не без участия агров. С того момента мы уже не свои сверхзадачи решали, а пытались только размахи маятника гасить. Каждое же активное вмешательство новую волну непредсказуемых следствий вызывало. Отчего, кстати, кое-кто из тогдашних наших деятелей решился заключить с аграми секретный пакт. Во-первых, о неприменении силы по отношению друг к другу, а во-вторых, вот я тебе о них говорил, мол, силы зла и все такое. В принципе, конечно, по отношению к вам, россиянам и вообще ко всем, против кого они работают. А с другой стороны, Только с помощью их, встречно направленных действий, для нас неожиданных и случайных, была надежда ваш исторический флаттер погасить. Вот и дали друг другу взаимный карн-бланш. С точки зрения моралистов, может, и цинично, и непозволительно, а другого выхода не нашли. Решили, что цель оправдывает. А я вот, видишь, каким принципиальным и сообразительным оказался. Антон произнес это таким тоном, что Воронцов удивленно приподнял бровь. Неужели сидящий перед ним и откровенничающий парень — полномочный представитель высшего разума? Сам-то он, ладно, пусть простой, средненькой руки чиновник, ограниченный, но честный. Но кого он представляет?
Ты подожди, Антон, или я чего-то не понимаю. Ты же мне показывал, как из замка можно выходить в любую точку пространства-времени. Так как же... Раз ты знаешь, что произошло и случилось, откуда у вас вообще могут быть такие, как с Хазарами, просчеты? Открой канал в X век, предупреди там своих предшественников. Антон хмыкнул разочарованно, покрутил головой.